Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами литературные посиделки с Адой Бернатонити и, конечно же, Ада Казимировна собственной персоной.
Здравствуйте, я очень рада.
За пультом Александр Акин. И сегодня у нас, я считаю, я воспользуюсь, так сказать, служебным положением, выскажу свое личное мнение. Одно из двух самых впечатляющих произведений на советскую тему – это роман Гузельяхиной «Зулейха открывает глаза».
Сегодня об этом романе не говорит только ленивый, именно в связи с выходом сериала. Ну а поскольку мы абсолютно не ленивые в плане чтения, то тоже решили поговорить на эту очень интересную тему. Хочется сразу сказать, что...
Причем мы стали читать роман до того, как эта безумная дискуссия из гнилого болота вырвалась наружу.
Болото гнилое действительно, потому что реплики вплоть до того, что неужели вам не хватает русской и зарубежной классики для того, чтобы читать эту ерунду, на мой взгляд, это уже будет классикой и очень скоро и займет достойное место в ряду культовых произведений современности об истории советской. Реплики я не читал и читать не буду, но это ерунда. Ну да, Битлз поет плохо и фальшиво, мне Мойша напел. Реплики самые парадоксальные, но это читатели, и им, наверное, простительно все. Пусть читают, что хотят, и высказываются на любую тему, если есть что сказать, и даже если нечего сказать. Но меня больше всего поражают критики, которые начитаны, умны, амбициозны, и тоже предъявляют этому роману абсолютно недостойные, мне кажется, уровня их интеллекта и их начитанности претензии. Одна из самых важных претензий роману заключается в том, что он предсказуем, что стиль у Яхины примитивен, и что она оправдывает все ожидания читателя. Вот я соглашусь с последним. Она действительно оправдывает все ожидания читателя, потому что спектр хорошо и плохо у нас очень ограничен. И мы плюс-минус, именно исходя из житейских ситуаций, можем предположить, каков будет выход. И вот Гузель, она постоянно ставит своих героев в определенную ситуацию, и мы понимаем, что эта ситуация будет развиваться именно таким образом. И не потому, что она примитивна, а именно потому, что она следует логике обыденной. Она не пытается придумывать то, чего в принципе быть не может. Это первый момент. Это первая претензия. Вторая претензия, что Юзуф взял имя отца-убийцы. По-моему, совершенно нелепый аргумент. Во-первых, он не брал это имя. Ему его подарили для того, чтобы...
Это аргумент как раз из того разряда «не читал, но осуждаю».
Ну, это один из критиков.
Прямым текстом в книге написано, каким образом у него появилось это имя.
В ту эпоху очень многие отказывались от своих имен ради карьеры. Мальчик не отказывался. Ему просто предложили выход из ситуации. И даже не то, что он им воспользовался, он вынужден был им воспользоваться. И Игнатов – отцеубийца, да, безусловно. Но здесь Яхина идет по линии античной трагедии. У нее вообще вся первая часть построена по принципу античности. Я чуть об этом позже скажу. А вот сейчас мне хочется все-таки высказать контраргумент. Игнатов два раза спас его мать. Первый раз, когда она тонула, второй раз, когда она рожала, и третий раз он спас ее ребенка сейчас и здесь. И Игнатов жертвовал всем. Он на каждом этапе спасения Зулейхи жертвовал своей жизнью. Он мог плыть и плыть. Не было никакой гарантии, что он выплывет вместе с Зулейхой. Но он ее вытащил, спас и себя, и ее. Но он мог бы себя спасать с большей легкостью, с меньшими потерями и с меньшими усилиями. И когда Игнатов выписывает эту бумагу Юзуфу, он на самом деле практически подставляет себя под расстрел. Ему каждый раз есть что терять. Даже тогда, когда его лишают должности, ему тем более теперь есть что терять. И в первом случае он мог потерять жизнь, и во втором случае он мог потерять жизнь.
Это как раз иллюстрирует, ну, назовем мягко, неверность аргумента о предсказуемости. Как раз если бы было предсказуемо, если бы была картиночка черно-белая, то, конечно же, Игнатов был бы обыкновенным записным каннибалом. И никого бы он не спасал, и никто бы на этот счет не переживал. Такие биографии мы видим среди пламенных большевиков и пламенных революционеров, которые на самом деле были просто откровенными каннибалами, которые жрать человечину могли совершенно нисколько, даже не чеша себе затылок. А здесь показана сложность эпохи, показана неоднозначность. И здесь предугадать, что вдруг вот этот герой, который вел себя как Аркадий Алексеевич Гайдар, который имеет очень сходную биографию. Точно так же человек, который где-то, значит, участвовал в раскулачиваниях, также кучами расстреливал людей, также видел кровавых мальчиков потом в тени по углам, как этот самый Игнатов. И очень линейная биография. Мы видим, и она много кому известна. А здесь совершенно другая картина. Здесь сложность характера, сложность эпохи, абсолютно непредсказуемая, абсолютно которую не ожидаешь. И человек об ожидаемости мог написать только именно из того разряда, когда начало прочитал, не понравилось, ну и дальше я, значит, сейчас, так сказать, изрыгну из себя, из своего, так сказать, гнилого нутра все, что я думаю на данный момент.
Раз мы начали с образа Игнатова, то я хотела бы продолжить вашу мысль и довести до определенного логического завершения. Мне кажется, что здесь как раз показано три типа тех, кто делал революцию. Большинство – это кузнец. Это человек, который просто номенклатура, для которого не важны люди, и не важно вообще все, что происходит вокруг него. Для него важна бутылка водки, бутерброд баба и лычка лишняя в
карьера.
Да, карьера. Все. И вот таких было большинство, у которых идея это была прикрытие собственных амбиций захудалых, самых захудалых. И ни в чем, кроме как в желании выжить, приспособиться, устроиться поудобнее в этом мире, да еще и добиться определенных результатов. Ничего за этой идеей не следовало. Второй тип тех, кто делал революцию, это страшный тип. Это маленький бес. Мелким его не назовешь, а именно маленьким, малюсеньким, но он настолько страшен. И таких бесов было огромное количество, это Горелов, которые самоутверждались со слабыми, которые имели криминальное, пардон, венерическое прошлое и настоящее. И, кстати, эта тема, она периодически касается многих руководителей. Горелов, который боялся пойти на войну, пошел, выслужился, стал НКВДшником. И который вообще не видит не только человека, он не понимает, что человек и он сам тоже. То есть он в себе ничего человеческого не видит. Он не животное, он не дев, он никто. Он никто, он просто плевок зла.
Он с начальством присмыкается, ползает на брюхе, как червь. Он бегает за водкой. Но как только начальника можно сбросить, как только начальник ослаб, он первый мчится. И сначала с еще большим начальником, когда кузнец объявляет Игнатову финальном, так сказать, финальной сцене о том, что его снимают с комендатуры, с комендантов, Горелов стоит и подслушивает.
Ну, потому что он рассчитывает на должность.
Да, и он именно так же, как червь, подслушивает. Но как только, когда он слышит, что на самом деле его делают комендантом, он тут парит орлом, но прежде он уводит под ручку выпившего начальника, также волоча свое пузо по полу перед этим самым начальником. Это вот воистину, как в Писании сказано, червь, а не человек. И вот этот червь вдруг становится таким драконом, когда перед ним оказываются более слабые люди. Вот это сочетание, уродливое сочетание подлости, предательства, пресмыкательства и при этом надмения, гордость, это в классическом виде садомазохистский комплекс. Это когда человек постоянно меняется ролями, когда он постоянно меняется своими масками. Палач – это всегда одновременно жертва. Любой садист, он одновременно страдает от того, что делает, и при этом он не признает никого, ничего. В нем нет ничего морального, в нем нет ничего идейного. Он первый построил из всех поселенцев, он первый построил собственный домик. В нем видно вот это вот его кулацкое буржуазное, он ведь тоже был из сосланных, на самом деле. Он тоже был из каких-то подкулачников или кулаков, но он тоже отказался от всего прошлого, продал все только для того, чтобы вот здесь, сейчас где-то удержаться, именно вот в этой своей страсти хоть немного над кем-то возвыситься, но при этом дрожа от страха перед любым мелким начальством, которое понимает, от которого зависит сохранность его шкуры, даже не его жизнь, а именно его вот эта самая шкурка, которую он ценит больше всего вообще во всей жизни.
А был ли он подкулачником, это вопрос, потому что Гузель в начале романа очень внятно объясняет, что под раскулачивание попадали интеллигенты, криминальные элементы и даже лейбы. То есть все, кто так или иначе оказывался в этот момент в участке, для статистики считался раскулаченным. Помните разговоры Игнатова с начальством, что нам не хватает раскулаченных. Вот Горелов, он как раз был из разряда самых, что ни на есть, криминальных элементов. И вот самая страшная сцена – это не то, что он творил в поезде и так далее. Это все было естественно и понятно. А самая страшная сцена – это когда он возвращается с войны, и к нему подходит Аглая. Аглая, которая за всю его жизнь, наверное, действительно испытывала к нему какие-то нежные чувства. Если уж женщина довольно легкого поведения 4 года ждала мужчину, то все-таки какие-то чувства у нее к нему были. И он ее унижает до такой степени, что дальше уже поднять на него глаза невозможно. Даже если ты очень любишь человека. И он унижает не столько ее, он унижает себя. Потому что человек не понимает, что в нем должны быть какие-то чувства, в нем должны быть какие-то эмоции по отношению к другим людям. Он не понимает, что такое сострадание.
В нем должно быть человеческое.
Да, человеческое. И Игнатов совершенно вот третий тип людей, делающих революцию, он другой, он иной, он принципиально другой, таких было много тоже. Но они были закрыты. Закрыты внутри самих себя, внутри своей идеи. Он убивает мужа Зулейхи не потому, что он хочет его убить, а потому что, ну, во всяком случае, он сам спровоцировал в какой-то момент это убийство. И то, что оно было неизбежно, это тоже факт. Вот. А Игнатов, он как раз из того разряда людей, которые не просто порядочны, честны и так далее. Нету у него столько плюсов, сколько мы можем ему приписать. Почему? Потому что они как данность. Он просто не может быть другим. Он не может не спасти, он не может не помочь. Для него списки – это не просто имена. Для него это люди. Он за каждым из 800 человек видит человека. Это совершенно другой взгляд, совершенно другая, иная позиция. И то, что он испытывает к этой маленькой, хрупкой, очень жизнеспособной, как это оказалось женщине, это действительно такая вот сакральная, священная любовь, которая родилась не с первого взгляда, и когда он ее увидел, он увидел только ее глаза. И она ему не понравилась как женщина, но он остановил на ней взгляд. И это тот разряд людей, делающих революцию, которые могут быть при советской власти только далеко от нее. Потому что в противном случае, останься Игнатов даже в Казани, он бы давно был либо расстрелян, либо сидел, либо сам был бы выслан. То есть Игнатов, полагающий, что он здесь пробудет 2 недели и отправится обратно делать карьеру, понимает, что вот это лучший выход из положения. Как это не парадоксально. И вот мне кажется, сейчас, несмотря на то, что мы как-то начали не совсем главных героев и не совсем основной идеи, и вот сейчас мы подходим к самому важному. Мне кажется, что для автора романа важно показать не столько даже эпоху раскулачивания и предъявлять ей какие-либо претензии в том, что она не исторична, не точна, не имеет смысла, потому что литература истории мало чем обязана. Литература – это интерпретация истории, это интерпретация жизни, а поэтому автор имеет право видеть любые конкретные ситуации со своей точки зрения, со своей позиции. А в том, что, мне кажется, готовясь к написанию романа, она довольно тщательно изучила медицину, как минимум азы французского языка, если она не владеет французским языком, латыни, прекрасно изучила географию Сибири. Она довольно точна в деталях. И вот здесь, и, конечно же, ей большой респект.
Она, кроме того, изучила подробно историю документальную. Она в интервью, которое, вот, по-моему, вчера даже вышло, она говорит, как, на материалы каких историков она опиралась. Она брала материалы Земского. Это человек, наверное, самый крупный специалист. Он умер, по-моему, совсем, по-моему, в прошлом, что ли, году. Самый крупный специалист по этой эпохе, по этому периоду, по вот этой теме. Она очень подробно изучала его документы, бумаги, архивы, которые именно он публиковал. Но мало того, она говорит, что после того, как книга вышла, она получила сотни писем с воспоминаниями людей, которые через это прошли, которые подтверждают, абсолютно подтверждают то, что она написала. Ну и кроме того, это же ее элемент личной биографии, это отчасти и история ее бабушки, которую она знает из первых уст. И поэтому то, что касается хроникальной точности, она здесь нигде не погрешает.
А еще раз подчеркиваю, что все претензии, которые предъявляются автору по поводу того, что она неточно передала ситуацию, они не имеют смысла. Во-первых, именно по причине того, что здесь чувствуется мощный исторический контекст. Во-вторых, что это личная субъективная история автора. И в-третьих, что это художественное произведение, где история интерпретируется, где на историю накладывается собственное видение. Это не историческая хроника. И вот этот момент очень важный, мне кажется, который она и пыталась объяснить. Зулейха, она в своем сознании человека, замкнутого в определенном пространстве, она не могла понять, как можно подходить к одним и тем же ситуациям с точки зрения что-то и плохо, и хорошо. Она не понимала, каким образом время может остановиться и двигаться. Она не представляла себе крайностей. И она всегда существовала в определенном срезе, и этот срез был вечностью. Для нее вечность была ее татарская деревня. Это одна вечность, одна вечная структура. Потом вдруг вечность обрывается, и начинается вторая структура, где хронотоп опять вечность. Это поездка на поезде из Казани в Сибирь. Это вечность. И третья вечность – это жизнь на Ангаре. Вот три вечности. Время стоит, время не движется. Время задвигалось только с войной. Когда появились названия городов, вкрапления иных временных срезов возникало в воспоминаниях того же Иконникова, и время задвигалось, причем, опять же, как в греческой философии, задвигалось, когда Юзуф сел на лодку и поплыл. И вот как раз парадокс ситуации в том, что все, что плохо, оно не перестает быть плохим. Но оно оказывается носителем мощного позитивного начала. И если бы Зулейха не была сослана, нет никакой гарантии, что Юзуф бы выжил. Выжил в ситуации Мустафы, Упырихи, деревни, потому что для ее свекрови, а свекровь – это судьба. Вот почему я говорю об античной трагедии. Свекровь, она воплощение судьбы, и она преследует ее вплоть до конца книги. И она сопротивляется судьбе уже только в финале. На протяжении всего текста она следует логике судьбы. И дети ее умирали не потому, что она плохая мать, и не потому, что у нее гнилой корень, а потому что так хотела судьба, так велела судьба. И Упыриха, она разрушала ее изнутри и снаружи, так же, как и Мустафа. Очень многие ситуации Упырихи остались за кадром. Не побоюсь сказать этого слова, потому что Гузель – сценарист, и действительно каждая ситуация, прописанная очень кинематографично, картинно мы видим. И в конце, когда она ее спрашивает, зачем ты туда пошла, спрашивает Осину, по-моему, которую она обнимала, а видела Упыриху, зачем ты пошла туда? И она ответила, из-за несчастной любви. То есть вот одна фраза, которая дает нам понимание образа Упырихи. И, возможно, и Юзуф погиб бы так же, как и ее девочки. Потому что Упырихе очень важно было доказать гнилость ее корня, что Мустафа родит сына от другой женщины, что Мустафа силен, мощен, а она пустое место, и она таким же пустым местом бы и осталась. И единственной ее отдушиной было бы бегать на погост, разговаривать с девочками и отдавать сладости духам. И вот казалось, что так будет вечно. И, кстати, очень интересно, в этой части повествования строит автор историю героев. Она в каждой истории ставит точку. Появляется ли этот человек, который спровоцировал раскулачивание в деревне? И она потом, когда Зулейху вывозят из деревни, ставит точку в его судьбе. Он еще не знает, что вечером он придет, и с ним произойдет оставим. Это читатель.
Не Юсуфка, как же его звали-то?
Один из самых...
Она даже называет его... Вот сейчас
один из самых бедных крестьян, который возомнил себя хозяином ситуации, положение придавал.
Его даже называют неполным именем, то ли Муратка.
Муратка, да, по-моему, тоже.
Его все зовут именно вот так уничижительно.
Да.
Его даже никто не зовет по полному имени. А здесь вот, говоря о первой части, я хочу сказать, немножко возвращаясь к критике, именно первая часть доказывает абсолютную подлинную историческую достоверность, потому что у нее есть объективное литературное доказательство, которое ни один из критиков, я думаю, не будет оспаривать и признает. Это роман Алексея Максимовича Пешкова «Мать». Дело в том, что то, что пишет вот со всей силой, я очень не люблю эту книгу, как и самого Горького, но эта книга потрясающей исторической достоверности. Вот роман «Мать» — это ужасная трэшовая книга, но по своей силе воздействия исторической достоверности это, наверное, самое мощное произведение Алексея Максимовича. Так вот, то, что он пишет в «Матери», это... Вернее, то, что пишет Гузельяхина в первой части, это такая же татарский роман «Мать». Это абсолютно подлинное историческое свидетельство. Это свидетельство эпохи. Именно так было. Горький доказывает, что то, что пишет Яхина, показывая картину русского мира на примере матери, он именно является объективным доказательством, что это было точно так. Именно так было. Именно. Что где бы ни было, это была Российская империя. Обстоятельства простого народа были именно такими. Неважно, кто это было. Татарская среда, русская среда. Но это было время, это была эпоха. Горького никто не опровергает и не подвергает сомнению его мать. Я думаю, ни один из критиков...
Произведения его уже просто не читают. Пожалуй, исключение «Жизнь Клима Самгина» и Артамонова.
Не читают, это другое. Но то, что никто не сомневается в его исторической справедливости и хронологической подлинности, я думаю, что ни один критик не возьмет на себя такую ответственность. А то, что он крупный писатель, один из крупнейших бытописателей своего времени, и то, что он описал именно события, которые имели место, это безусловно. Так вот, Яхина – это такой татарский, первая часть романа – это татарский роман «Мать». И он, я думаю, что совершенно подлинный. И мне было смешно смотреть критику татарских националистов, которые тоже набросились на Гузель, именно с тем, что якобы она описала картину, когда в то время в Татарии был такой подъем, что с конца 19 века там было все цвело и пахло. Ну, почитайте Алексея Максимовича, который рассказывает о том, что было на самом деле, если вы не верите Гузельяхиной. Я думаю, что классово вам близкий, товарищи социалисты, коммунисты и прочее, Алексей Максимович, вот, он ни в коем случае не погрешил. Он написал, что именно так и было. И она абсолютно честна и верна в своем изложении.
И во второй части, когда они едут в поезде в Сибирь, очень интересный есть момент, который объясняет вообще смысл поведения Зулейхи. И соотносит вторую часть с первой. Как это ни парадоксально, это побег. Побег части тех, кто ехал в поезде, сквозь дырку в потолке вагона, которую, кстати, Зулейха и сделала. Но она не побежала. И когда она сама себе и другим объясняла, почему она не побежала, то удивительнейшим совершенно образом она подчеркнула, зачем я буду сопротивляться судьбе. И вот сила как раз ее характера это в том, что она идет по логике, по той логике, которую судьба диктует. И вот здесь как раз и возникает семантика античной трагедии. Она между Медеей и Эдипом. Эдип, который идет по логике судьбы неизбежно, а потом выкалывает себе глаза для того, чтобы не видеть результаты своих деяний. И Медея, которая сопротивляется судьбе и жертвует всем. Она между. Она между, и она постоянно помнит, где та грань для того, чтобы не выколоть глаза и не пожертвовать. Кстати, когда она занесла нож, мне стало страшно. Мне вдруг показалось, что здесь как раз начнется Медея. Что она от отчаяния, от того, что Юсуфа нечем кормить, просто освободит его от этой жизни. Оказалось, что она занесла нож над собой. И это было сильно. И это было даже не пафосно. И это было понятно, что человек на пределе отчаяния и нашел выход. И что это единственный выход из данного положения. И вот интересный очень момент, когда она рожает ребенка, рассуждает о том, что он хоть бы пожил столько, хоть бы пожил столько, хоть бы на ножки встал, или я отпущу его лучше раньше. То есть у нее вот такие вот метания души, и вдруг она себе говорит: да я умру в тот момент, когда уйдет он. И все. И все. И вот, кстати, он ушел, но ушел в жизнь. Будем верить в то, что он там не утонул и так далее. Но нам объяснила автор, что он достаточно приспособлен к жизни для того, чтобы добраться до Ленинграда. А теперь у него есть и деньги, и паспорт, и лодка. Так что доберется, ничего страшного. Что там уже с ним будет, это оставляем за пределами кадра и за пределами текста. Вот. И вот когда она его отпустила, она умерла. Зулейха умерла. Родилась новая женщина. Вот только теперь она позволила себе быть другой. А перед этим она еще и рассталась с монстром своей свекрови, которая перед ней разоткровенничалась. Откуда? Откуда в голове у Зулейхи появилась мысль вот об этой несчастной любви? Связь со свекровью у нее была всегда. И вот эта вечность движения в поезде, она пересекается с вечностью проживания на Ангаре. И есть между этими двумя вечностями пространство движения. Но движение не к жизни, а движение к смерти. Это когда паром тонет, и Игнатов несет на себе ответственность за утонувших, и более того, неся ответственность за утонувших, он спасает Зулейху еще и по этой причине. Что вот хоть кого-то спасти и перестать хоть отчасти мучить себя демонами погибшими. И вот это плохо, хорошо, оно показанные в ситуации Лейбе. Кокон, яйцо, в которое он себя закрыл. Яйцо сумасшествия, которое, точнее так, яйцо, которое казалось другим людям ненормальностью. На самом деле он все видел и все понимал, но не хотел видеть и понимать. И так ему было удобно. И вот таких вот интеллигентов, аристократов было огромное количество, которые все видели, все понимали, но им так было удобно. И останься он в своей квартире с кажущимся вечным ремонтом, ничего бы не произошло. Он бы не дожил до своего 70-летия. Он бы не стал доктором. Он бы не трансформировался ментально. Все его усилия которые он приложил там, на Ангаре, они бы закончились только мечтаниями в пределах квартиры. Вот этот парадокс «плохо-хорошо», отчаяние, безысходность, выход, она и показала. И это довольно парадоксальный подход. В любом плохом есть что-то удивительно хорошее. И мы надеемся, что Иконников в июне 45-го года в Париже. Каким образом он там оказался, это уже другие дела. Но мы надеемся. То есть она каждым моментом дает надежду. Может быть, поэтому ее обозвали дамским романом?
Мы перед эфиром с Садой обсуждали вопрос о том, как это правильно классифицировать, роман или эпопея. По форме это, конечно, роман, но вот то, что в нем есть что-то эпическое, не оставляет. И вот я в попытках понять, что же такого именно роднит это произведение с эпопеей, хотя явно таких признаков жанра нет, я думаю, что есть одна фундаментальная вещь, которая, безусловно, является характерной для жанра эпоса. Это картина такого преображения человека. Есть полюс, один полюс. Это кузнец, человек, который воплощает советскую мечту, абсолютное зло. И зло именно не по своей какой-то жестокости, там еще чего-то. Мы не видим его какой-то лютости, ничего. Это зло античеловеческое, то есть в сути своей. Это вместо. Вот это анти в греческом смысле – это вместо человеческого. Это то существо, которое не признает и не несет в себе никаких человеческих признаков. Он, у него нет жалости, у него нет презрения, у него нет… то есть он лишен вообще любых именно человеческих переживаний, любых проявлений гуманизма как такового. Он, когда отправляет людей на смерть, по весне приезжает и с удивлением видит, что в поселке кто-то выжил, он не извиняется, не сожалеет, ни наоборот, не веселится. Он поступает совершенно ровно. Этот тип классический анти, то есть вместо гуманистического.
Реплика одна по этому поводу. Когда Игнатова с должности увольняют, то он сожалеет не об увольнении. Он говорит о том, что Горелов всех погубит.
Да, да.
Всех, кого я сохранил, он погубит.
И вот это один полюс. Это абсолютный. Соответственно, мы понимаем, что на другой стороне есть полюс человеческий, где есть сожаление, соучастие, сострадание, сочувствие. И два типа. Горелов и Игнатов. Игнатов мечется. Игнатов – пламенный революционер. Он убивал людей. Он их топил, он не сожалел, но в нем проявлялось сожаление. Он между двумя полюсами колебался, и в конце концов он раз за разом делает выбор в пользу человеческого. И он остается человеком. Он в полюс кузнеца не переходит. Он сохраняет в себе, вот во всех этих перипетиях, он все-таки встает на сторону человеческого и остается человеком. И другой тип – Горелов. Человек, который точно так же колеблется. Он ползает на брюхе, пробует выжить, но кого-то он периодически поддерживает, кому-то он подкидывает там что-то пожрать, где-то сожаление высказывает, или из страха, там, или из чего-то. Но мы видим, в нем тоже есть это колебание. Оно не очень акцентировано. Но он переходит, он становится кузнецом. Вот опора советской власти – и сама советская власть по сути своей является в природе своей античеловеческой, антигуманной. Она наша родина революции, ей единственной мы верны. Для нее цель всегда оправдывает средства. И вот это поведение и вообще сам стиль вот этого советского, для которого люди – это тот субстрат, это ничто. Ни личность человека, ни его переживания, ни чувства, ни эмоции не имеют никакого значения. Советские люди, как животные, они имеют ровно такое же значение. Это производительные силы. И все. Ничего личного социализм, марксистско-ленинская теория в человеке никогда не видит. Это только движущая сила некой истории. И она абсолютно отрешена от человека. Она верит и жаждет только какого-то абсолютно абстрактного, лишенного любых человеческих черт, гуманных черт, добра. Но это добро мы видим. Оно постоянно обращается своим звериным оскалом большевизма. Мы видим, что любое человеческое, любое благо, которое строит социализм в мире, обращается страшными потерями, жертвами, смертью, мучением, пытками. Вот кузнец воплощает все это. Он абсолютно, этот молох, он не то что безжалостный, он вообще не испытывает никаких ни чувств, ни эмоций, ни сожаления, ни сострадания. Он движется абсолютно бесстрастно. В нем нет ничего ни светлого, ни темного. Это абсолютно хтоническое такое безвидное существо. Это вот тот самый Шеол. Это преддверие ада, вышедшее на поверхность. Это безвидное место. Вот в ветхозаветной теологии Шеол буквально переводится. Это безвидное место. Это даже не ад. Это место, где все существует в виде теней, где все это несуществование. Если в аду хотя бы кто-то страдает, то в Шеоле нет вообще ничего.
Ну, собственно говоря, это вот только это тени жизни. Состояние пространства и существует в романе у Яхиной, когда они приезжают на Ангару. Они тени. Они, кстати, они
это
были теней.
Я скажу, тень и сень смертная. Вот это есть весь этот большевистский поселок.
Они, но они были тенями и в поезде, и гуси.
Да, да,
и
да.
Более того, Зулейха была тенью и в поселке своем. То есть она была всегда тенью. И она стала человеком только тогда, когда она родила Юсуфа, и тогда, когда она выходила этого ребенка, поставила его на ноги и была матерью.
И... в этом и есть суть эпичности,
да.
Потому что она, показывая в первой части фактически горьковскую драму, горьковскую мать, она видит, что СССР ничего не принес, он ничего лучше не сделал. Он остался все таким же сумеречным, мрачным, несвободным, зажатым. И надежда, она где-то там. Надежда за горизонтом, куда уезжает Юзуф.
И вот, кстати, по поводу надежды. Удивительно, что произошло с Юзуфом в этом поселке. Французский язык, анатомия, латынь, с учетом того, что мальчику на тот момент было 12 лет. И, похоже, он художник-авангардист, судя по тому, какие рисунки он сделал именно от себя. Ну и, соответственно, способности к творчеству. Реализовалось бы это все, будь он с отцом, и даже выжил бы он,
ни
если...
В коем случае.
Ни в коем случае
это
нет.
Это лучи другого мира. Это все пришло из Санкт-Петербурга, который был свободен, открыт, в котором были права человека, в котором было искусство, творчество. И это все, вот эти лучи проникают в мир татарской деревни, в мир вот этих патриархальных событий, в мир этой упырихи, в мир хтонический, черный, мрачный, беспросветный, но который, это и есть сама судьба, это есть рок, это злой рок всегда. И вот в этот злой рок проникают лучи вот этой свободы, именно поэтому она открывает глаза.
И, кстати, по поводу ада и теней. Игнатов пытается из ада сделать более или менее удобное для проживания место. Но периодически приходят люди, которые не приживаются в этом месте более или менее удобном для жизни, потому что они сами уже из ада и по-другому жить не могут. И вот в этом смысле татары и греки, которые в финале появляются, и по поводу которых... Лейба сожалеет, что он не смог их выходить в этом климате, и добавились кресты могильные в количестве 50 штук. И вот, кстати, еще один момент очень интересный по поводу времени. Времени, которое не движется, которое вечность, оно один раз задвигалось и очень сильно задвигалась. И в кривь, и в кось, и в бок. Когда? Когда Зулейха отдалась Игнатову. Прямым текстом Гузель пишет: «Время начало двигаться, менять формы».
Потому что появилось человеческое, появились чувства, появилось отношение, появилось то единственное, что то составляет суть вообще человеческой жизни, переживания, ощущения, эмоции. Душа проснулась. Вместе с ним оно могло вслед за телом проснуться, это не важно. Вдруг сложилось отношение, в отношении возникло чувство, именно человеческое, настоящее доброе. Возникло настоящее живое чувство. Все остальное было вынужденным, а это было свободное движение двух человек навстречу друг другу.
Ну, вот в чем еще, мне кажется, парадокс этого чувства в том, что оно было всегда. Как только Зулейха увидела Игнатова, она обратила на него внимание и отложила у себя в душе. Как только Игнатов увидел Зулейху, он отложил у себя в душе ее. Физическая близость, желание физической близости возникло и у нее, и у него одновременно, когда они оказались в этом поселке Семерук. А она боялась свекровь, она боялась нарушения традиции, она боялась позора. И традиции, и свекровь, и позор жили внутри нее. Как только она постепенно начала освобождаться от этого, она сделала шаг к Игнатову. Но как только произошла эта ситуация с Юзуфом, а она могла произойти и тогда, когда Зулейха просто бы сходила на охоту, но Зулейха увидела в этом знак, и она сразу отодвинулась от Игнатова. Потому что прежде всего она была матерью. И вот она умерла как мать и родилась как женщина. Именно в 46 лет они ровесники с Игнатовым. Старая, морщинистая, сгорбленная, худая, но при этом мне очень понравилась фраза: у Игнатова что-то случилось со зрением. Он не видел морщинок Зулейхи.
Он не мог рассмотреть тонкую сетку морщинок, да, пробежавшую по ее лицу.
Да, 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 да.
И здесь еще в двух словах нужно отметить, есть еще одна такая тоже отсылка, коннотация. Вот, с одной стороны, Горький и его мать. Кстати, вот по эпичности, вот эта вот трансформация характера между тем остаться человеком, либо же стать молохом революции, жизнь Клима Самгина, вот она тоже об этом.
И а здесь, был ли мальчик?
Да, мне кажется, тоже есть явная такая, ну, скажем, параллель с этим. Но есть еще одна параллель, которая постоянно у меня торчала в голове, именно вот в образе Игнатова. Это «Каверин и два капитана».
Да, мое любимое произведение детства.
Да. «Каверин» очень тонко, я думаю, что вот эти вот просто тупые советские начальники даже не поняли, что он написал. Но роман «Каверина» не о том, какой героический советский, так сказать, правильный человек
Григорьев,
Саня Григорьев, а о том, что настоящий советский человек, победитель в этом соревновании, товарищ Ромашов. К власти пришли Ромашовы. Это их власть, власть Гореловых, Кузнецов, Ромашов. Они опора советской власти. Они советская власть. Подлецы, люди беспринципные, продажные, для которых человеческое не имеет никакого значения. Человек – это материал. Наша Родина – революция, и только ей мы верны. Понятно, что были разные люди, путающие, но как раз вот эти разные – это был Игнатов. А вот сама революция. Товарищ Суслов и Кузнец – это, если не брать физический тип, это один и тот же человек. Это человек, у которого нет, все человеческое – оно вообще замерло. Это надчеловеческий тип, в котором нет никакого ни сочувствия, ни сострадания. Он даже не палач. Он гораздо выше этого. Он уже по ту сторону добра и зла. Он уже погрузился в это зло полностью. и никакого добра оно даже не шевелится в нем уже давно. И «Два капитана» — это как раз роман о победе Ромашова, о том, что Саня Григорьев в любых сложных ситуациях — это жертва, которую с удовольствием Ромашовы принесут на алтарь Молоха революции. И это будет жертва приятная этой самой революции. И вот то, что написала Гузель Яхина, это как раз о том, что этот Молох принес сюда. И именно поэтому вот такое дикое возбуждение. Она затронула самое нутро. Она сковырнула самый источник, который питает вот это болото, вот этот смрадный источник, который все время служит вместо родника подпитывающей средой вот для всей этой коммунистической и марксистско-ленинской идеологии.
Удивительно, роман появился в 2015 году, получил ряд престижных литературных премий. О нем практически не говорили, его практически не читали. Сейчас появление сериала спровоцировало волну интереса к тексту, но это скорее провокационный довольно интерес, нежели внимательное и вдумчивое чтение.
А мы всем рекомендуем прочитать, безусловно, книгу. Это вещь, которая стоит того. Это вещь, безусловная, которая уже стала классикой. И я думаю, что я совершенно уверен, придет время, ее будут преподавать в школах, но в тех школах, где будут читать нужные и хорошие книжки о добром, хорошем и вечном. Несмотря на то, что в пространство этой книги погружено вот в эту самую хтонь, в этот шеол, это на самом деле книга о добром и вечном. Это книга
о любви,
о том,
о материнстве,
чего не должно быть никогда. И книга о том, как быть человеком всегда. И что такое человек? Это тот, кто сочувствует, сострадает, плачет с плачущими, радуется с радующимися. И это на самом деле повесть о настоящем человеке, вот в буквальном значении этого слова. Друзья мои, мы с вами сегодня прощаемся. С вами были литературные посиделки с Адой Бернатонитией. За пультом был Александр Ракин. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». Прекрасная книга, она есть в аудиоварианте, если вам не досуг читать. Но обязательно прочтите ее, несмотря на то, что сама Гузель сказала, что это фильм ей понравился, особенно редакторская версия. Он ей понравился больше, чем сценарий, но все-таки книга – это та вещь, которая, скажем так, в англоязычной среде маркируется термином «мастрит» для всех и обязательно. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, читайте Зулейху, читайте хорошую литературу и говорите о ней друг с другом и думайте о самом вечном, светлом, о любви, о материнстве, о добре, о сострадании. Всего вам хорошего.
До свидания.